превосходно! — похвалил Невилла профессор Люпин под аплодисменты учеников. — Превосходно, Невилл! Все молодцы! Оценки по 5 баллов каждому, кто сражался с Богартом. Невиллу 10 за 2 раза. И по 5 баллов Гермионе и Гарри. — Но ведь я ничего не сделал, — смутился Гарри. — Вы с Гермионой правильно ответили на вопросы, — пояснил Люпин. — Молодцы. Замечательный урок. Домашнее задание — прочитать в учебнике о Богартах, законспектировать и сдать в понедельник. — Все. Ученики загалдели и повалили вон из учительской. — Вот это да! Вот это урок! Только Гарри приуныл. Профессор Люпин не дал ему сразиться с привидением. Неужели из-за того обморока в поезде? Неужели профессор думает, что он просто слабак и при виде Дементера снова грохнется в обморок? Но никто, по-видимому, ничего такого не заподозрил. — Видели, как ловко я сладил с этой ведьмой Банши? — кричал Симус. — А я с рукой! — старался перекричать Симуса Дин. — А Снег-то, Снег, в шляпе с грифом, вот потеха! А моя мумия? — Интересно, почему профессор Люпин боится хрустального шара? — задумчиво произнесла Лаванда. — Вот это урок! Лучше у нас еще не было, — сказал Рон по пути в класс, где они оставили сумки с учебниками. — Очень хороший учитель, — одобрила Гермиона. — Только мне бы тоже хотелось сразиться с Богартом. — Вот бы поглядеть, — хихикнул Рон. — Он наверняка обернулся бы домашней работой, за которую тебе поставили не 5, а 4. Глава 8. Побег полной дамы. Третьекурсники любили уроки защиты от темных искусств. Вот только Драко Малфой со своей шайкой не упускали случая сказать о профессоре Люпине гадость. — Вот так лохмотья! — громко шептал Малфой, завидев Люпина. — Точь в точь наш домашний эльф! Одежда у Люпина и правда потрепана, и в заплатах, зато уроки, один лучше другого. После оборотня сражались с красными колпаками, эти свирепые карлики водились всюду, где когда-то проливалась кровь, в затканных паутиной закоулках замков, в оврагах на месте сражений, и дубинами убивали заблудившихся путников. Потом изучали ползучих водяных. Они были вылитые обезьяны, только в чешуе, жили в прудах и душили перепончатыми лапами всех, кого им удавалось заманить к себе. Самым ненавистным уроком для Гарри было зелье варенья профессора Снега. Вся школа мгновенно узнала, как Богарт предстал в виде Снега, одетого в платье и шляпу бабушки Невилла. Ученики и кое-кто из профессоров держались за животы от смеха, только Снег ходил чернее тучи. При одном упоминании профессора Люпина у него мстительно загорались глаза, Невиллу на его уроках в отместку доставалось вдвойне. Еще Гарри начал бояться уроков профессора Трелани. В освещенной камином, насыщенной благовониями комнате, класс искал тайный смысл в смутных фигурах и символах, а у Трелани, стоило ей взглянуть на Гарри, огромные глаза заволакивало слезами. Он старался не замечать ее взгляда. Нет, профессор Трелани не нравилась ему, хотя многие испытывали к ней чуть ли не благоговение. Парвати Патил и Лаванда Браун то и дело бегали в башню к профессору Трелани на переменах и возвращались с таким высокомерным видом, будто они узнали что-то неведомое остальным. А случись им беседовать с Гарри, они приглушали голос, будто он уже лежал в предсмертной горячке. Уроки ухода за магическими существами на всех наводили тоску. Хагрид после случая с клювокрылом потерял веру в себя. Теперь урок за уроком класс занимался флобер-червями, а существ скучнее, как известно, нет во всем мире. Кому надо за ними ухаживать — ворчал Рон, второй час запихивая в слюнявую глотку червяка, нарезанный лентами салат. Наступил октябрь. Скоро начнутся матчи, и скучные уроки легче будет терпеть. В четверг вечером Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора, созвал игроков обсудить новую тактику. В команде по квиддичу 7 человек. 3 охотника, 2 загонщика, ловец и вратарь. Все летают на метлах. Поле для квиддича большое, на противоположных сторонах по 2 длинных шеста, на которых на высоте 15 метров укреплены ворота-обручи. Охотники забивают в обручи голы красным, величиной с футбольным мячом. Загонщики битами отбивают черные мячи-бладжеры, которые летают по полю и норовят сбить игроков с метел. Голкипер защищает ворота. Задача ловца самая трудная — поймать золотой снитч, крылатый мячик размером с грецкий орех. Игра кончается, когда ловец схватит снитч, его команда получает 150 очков и обычно выигрывает. Команда Гриффиндора собралась в холодной раздевалке. Солнце садилось, и на поле стало темнеть. Капитан команды Оливер Вуд, 17-летний здоровяк-семикурсник, кончал в этом году школу. Обращаясь сегодня к команде, он волновался чуть не до слез. «Это наш, точнее, мой единственный шанс выиграть кубок школы», — начал Оливер, вышагивая перед командой из угла в угол. «Я играю с вами последний сезон. Это мой последний шанс. Команда Гриффиндора проигрывала 7 лет подряд. Нам не везло. Были травмы. В прошлом году турнир отменили». Вуд сглотнул, будто в горле у него все еще стоял комок после прошлогоднего разочарования. «Но наша команда, самая классная во всей школе!» Взгляд его сверкнул, и он ударил кулаком в ладонь. «У нас 3 превосходных охотника!» Вуд поглядел на Алисию Спиннет, Анжелину Джонсон и Кэти Белл. 2 непревзойденных загонщика. — Ну что ты, Оливер, будет тебе? — притворно смутились Фред и Джордж. — И у нас ловец, который ни разу еще не упустил снитча. Гордость у него в голосе прозвучала, как раскат грома. Вуд помолчал и скромно добавил. — Ну и, наконец, я... — Ты у нас лучше всех, Оливер, — сказал Джордж. — Обалденный вратарь, — похвалил Фред. — Наши имена уже 2 года должны стоять на кубке. Вот снова замаячил туда-сюда. Когда Гарри пришел в команду, я сказал себе, кубок у нас в кармане. Не вышло. Но в этом году, моем последнем... В голосе у него звучала такая горечь, что даже Фреду с Джорджем стало его жаль. — В этом году, Оливер, кубок наш, как пить дать, — сказал Фред. — Мы выиграем, Оливер, — заверила Анджелина. — Можешь не сомневаться, — прибавил Гарри. Тренировались 3 раза в неделю с огромным воодушевлением. Дни становились короче и холоднее, зарядили дожди, но ни грязь, ни ветер, ни дождь не затмевали блестящие картины, постоянно всплывающие перед глазами Гарри. Он держит в руках литой серебряный кубок. После одной из тренировок, продрогший, но довольный, Гарри зашел в гостиную, полную возбужденных гриффиндорцев. Рон и Гермиона сидели в креслах у камина и готовили карты звездного неба для урока астрономии. — Что стряслось? — спросил Гарри друзей. — Видишь объявление? Рон махнул в сторону свежего куска пергамента на древней доске объявлений. — Конец октября. Посещение Хогсмида. Через портретный проем вслед за Гарри вошел Фред. — Вот здорово! — обрадовался он. — Заглянул в лавку Зонка. У меня как раз кончаются дроже-вонючки. Гарри, погрустнев, откинулся на спинку кресла. — Да не расстраивайся. Пойдешь в следующий раз? — прочитала его мысли Гермиона. — Блэка скоро поймают. Его ведь уже видели. Блэк не такой дурак. Фоксмиди ему делать нечего. Попроси МакГонагал, может, она разрешит тебе пойти с нами. Когда ты еще будет в следующий раз?
— Ты что, Рон? — опешила Гермиона. — Гарри нельзя ни на шаг выходить из школы.
— Да что ему, одному здесь сидеть, что ли? — Давай, Гарри, обязательно попроси МакГонагал.
— Наверное, попрошу.
Гермиона хотела было возразить, но к ней на колени прыгнул живоглот, у него в зубах корчился большой паук.
— Он что, обязательно должен жрать его на наших глазах? — поморщился Рон.
— Умница, глотик! — Гермиона погладила кота, не обращая на Рона внимания. — Ты его сам поймал? Живоглот принялся медленно жевать паука, не сводя желтых глаз с Рона.
— Да не пускай его ко мне!
— пробурчал Рон и склонился над картой. — У меня в сумке короста!
Гарри зевнул. — Эх, сейчас бы лечь спать, а надо еще закончить карту.
Он подтянул свою сумку, вынул пергамент, чернила с пером и принялся за работу.
— Можешь срисовать мою, если хочешь, — предложил Рон.
Пометив последнюю звезду завитушкой и придвинул работу к Гарри.
Гермиона поджала губы. Она терпеть не могла, когда списывают.
Живоглот, не мигая, глядел на Рона и помахивал кончиком хвоста. Рон на миг отвернулся, кот вдруг бросился на его сумку и стал рвать когтями.
— Брысь, брысь, дурацкий кот!
— завопил Рон, схватил сумку и стал бешено трясти кота, но кот намертво вцепился в нее и грозно шипел. — Рон, ему больно! — взвизгнула Гермиона. Вся гостиная с интересом наблюдала за сражением. Рон тряс сумкой, кот держался крепко. И тут из сумки вылетела крыса-короста. «Хватай кота!» — взревел Рон. Живоглот выпустил порванную сумку и, перепрыгнув через стол, помчался за перепуганной насмерть коростой. Джордж бросился ему наперерез, но опоздал. Короста стремглав прошмыгнула между множеством ног и исчезла под старым шкафом. Живоглот сходу затормозил и запустил под шкаф переднюю лапу. Подоспели Рон с Гермионой. Гермиона схватила кота поперек туловища и оттащила. Рон, распластавшись на полу, за хвост вытянул коросту.
«Ты посмотри на нее!»
Рон затряс крысой перед лицом Гермионы.
«Кожа да кости! А твой живоглот на нее кидается! Держи его подальше от моей крысы!»
«Рон, глотик не понимает, что это плохо!» — оправдывалась Гермиона дрожащим голосом.
«Все кошки охотятся за крысами!»
«Это непростая кошка!» — не унимался Рон, запихивая крысу в нагрудный карман.
Он понял мои слова, что короста у меня в сумке.
Глупости.
Глотик почуял ее. Ну, а как же еще?
Твой кот взъелся на коросту, — не отступал Рон. Вокруг захихикали, но он ничего не слышал. Короста появилась здесь раньше, и она была больна. Рон повернулся на каблуках и ушел в спальню. Весь следующий день Рон дулся на Гермиону. На уроке травологии все трое срезали с одного цветка пузатые розовые стручки. Рон, надувшись, молчал.
— Как короста?
— робко спросила Гермиона, раскрыла стручок и вытряхнула блестящие бобы в деревянную катку.
Забилась под одеяло и дрожит от страха.
Сердито ответил Рон. Кинул бобы в катку, промахнулся, и бобы рассыпались по полу.
— Аккуратнее, Уизли, — сказала профессор Стебль.
Бобы тут же лопались и превращались в цветки. Со звонком друзья вышли из оранжереи. Следующий урок — трансфигурация профессора МакГонагал. Гарри попросит у нее разрешения пойти в Хогсмид. Но вот как лучше к ней обратиться? В конце коридора столпились возбужденные одноклассники, и Гарри на время отвлекся от своих мыслей. Окруженная учениками, Лаванда Браун горько рыдала, а Парвати Патил, обняв подругу за плечи, что-то объясняла Симусу Финнигану и Дину Томасу. Вид у них был самый серьезный. — Что случилось, Лаванда? — встревожилась Гермиона. Ей утром пришло из дома письмо, — тихо ответила за подругу Парвати. Ее кролика-пушистика задрала лиса. — Бедная Лаванда! — пожалела Гермиона. — А как же я могла забыть? — всхлипывая, корила себя Лаванда. — Ты помнишь, какое сегодня число?
— Какое?
— 16 октября. — То, чего ты боишься, случится 16 октября, помнишь? Она была права. Так и вышло. Вокруг Лаванды столпился весь класс. Симус сокрушенно качал головой. Гермиона, помолчав, спросила, — Так ты все это время боялась, что Пушистика съест лиса?
— Ну, не обязательно лиса, — ответила Лаванда сквозь слезы, глядя на Гермиону. — Я боялась, что он умрет.
— А что, Пушистик был старый? —
Да нет. Он был совсем еще детеныш.
Парвати крепче обняла подругу. — Тогда почему ты боялась, что он скоро умрет? Парвати метнула на Гермиону сердитый взгляд.
— Давай рассуждать логически.
Гермиона обвела весь класс взглядом. — Ведь Пушистик умер даже и не сегодня. Сегодня пришло письмо. Лаванда разрыдалась еще громче. Как она могла бояться? Ведь это произошло внезапно. — Не слушай ее, Лаванда, — перебил Гермиону Рон. — Ей плевать на чужих животных. Рон с Гермионой метали друг на друга грозные взгляды, но тут очень кстати появилась профессор МакГонагал. Друзья сели по разные стороны от Гарри и весь урок не проронили ни слова. Прозвенел звонок, Гарри встал и пошел к столу МакГонагал, но профессор сама заговорила о Хогсмиде, обратившись к классу. — Задержитесь ненадолго. — Вы все на моем факультете, поэтому сдайте мне до Хэллоуина разрешение от родителей. Не будет разрешения, не будет Хогсмида. Невилл поднял руку. — Профессор, я, кажется, потерял. Ваша бабушка долго пупс послала разрешение прямо мне. Решила, что так надежнее. Все, урок окончен.
— Пойди попроси ее, — шепнул Рон.
— Гарри, — заикнулась было Гермиона.
— Ну иди же,
— подтолкнул его Рон. Гарри подождал, пока все выйдут, и, нервно покусывая губу, подошел к МакГонагал.
— Что вам, Поттер?
Гарри набрал в грудь воздух и сказал, — Профессор, мои дяди с тетей забыли подписать разрешение.
Профессор МакГонагал посмотрел на него поверх прямоугольных очков.
— Можно мне, как вы думаете, пойти в Хогсмид?
Профессор занялась бумагами на столе и, не глядя на Гарри, ответила, — Боюсь, Поттер, что нет. Вы ведь слышали, что я сказал. Нет разрешения, нет Хогсмида. Таково правило.
Но дяди и тети, они маглы. Они не понимают, зачем разрешение.
И вообще, — не сдавался Гарри, — Рон из-за двери отчаянно кивал в знак одобрения.
— Если бы вы позволили...
— Но я не могу позволить. МакГонагал встала и аккуратно уложила бумаги в ящик стола. — Согласно правилам, дают разрешение либо родители, либо опекун.
Она подняла глаза. В лице у нее появилось странное выражение. — Простите, Поттер, но ничем не могу помочь. Поторопитесь, а то опоздаете на урок.
На этом разговор закончился. Рон ругал МакГонагал, не переставая. Гермиона с укором смотрела на него. Выражение ее лица говорило «все к лучшему». И это еще больше сердило Рона. А Гарри тоскливо слушал, как однокурсники взахлеб обсуждают, что будут делать в Хогсмиде. — Не унывай! — Рон хлопнул Гарри по плечу. — В этот день Хэллоуин. Вечером в большом зале праздничный ужин.
— Угу. — мрачно кивнул Гарри. — Праздник праздником, но поход не заменит ничто. Все пытались утешить Гарри, но тщетно Дин Томас, умевший подделать любой почерк, предложил расписаться за дядю Вернона. Но профессор МакГонагал уже знала, что дядя Вернон отказался дать разрешение. А Рон вспомнил про мантию-невидимку, но Гермиона возразила на это, что дементоров маскарадом не проведешь. Они чувствуют человека через мантию. Но менее всего утешили слова Перси. — И чего столько шума подняли из-за Хоксмида? — сказал он вполне серьезно. — Не стоит он этого. Магазин сластей еще ничего, но в лавку диковинных штучек «Зонко» даже заходить опасно. Ну, стоит, пожалуй, заглянуть в визжащую хижину, но больше там делать нечего. Утром Гарри встал вместе со всеми и пошел завтракать. Настроение у него было скверное, но показывать этого не хотелось. Друзья старались приободрить его. — Мы принесем тебе много-много сладостей, — обещала Гермиона, от всего сердца жалея Гарри. — Воз и тележку, — подхватил Рон. Вчерашнее забылось. Было из-за чего расстраиваться. Вот Гарри действительно не повезло. — Да ладно, чего там? — небрежно отвечал Гарри, провожая друзей в холл. — Счастливо! Увидимся вечером на празднике. Завхоз Филч стоял у дверей и по списку отмечал уходящих, пристально вглядываясь в каждое лицо. — Без разрешения мимо него не проскользнешь. — Что, Поттер, отсиживаешься в замке? — крикнул Малфой. Крэб и Гойл осклабились. Дементоров испугался. Гарри сделал вид, что не слышал, и уныло поплелся вверх по мраморной лестнице через пустые коридоры в башню Гриффиндора. — Пароль! — встрепенулась полная дама. — Фортуна мажор! — вялым голосом назвал пароль Гарри. Портрет открылся. В гостиной кишмя кишели первый и второй курсы, несколько старшекурсников степенно беседовали о чем-то, им походы в Хогсмид уже приелись. — Гарри, Гарри, иди к нам! — позвал Колин Криви. Он благоговел перед Гарри и не упускал случая поговорить. — Ты не идешь в Хогсмид? А почему? Колин сиял от счастья, что говорит со знаменитостью, и гордо глядел на товарищей. — Посиди с нами немного. — Спасибо, Колин. Гарри терпеть не мог, когда глазеют на его шрам. Мне надо в библиотеку делать домашнее задание. Рассказал, нужно идти. И Гарри пошел обратно через портретный проем. — Зачем было меня будить из-за каких-то пары минут? — пробурчала вдогонку полная дама. Гарри понуро потащился в библиотеку, но на полпути передумал. Уроки на ум не шли. Он повернул назад и нос к носу столкнулся с Филчем. Филч только что выпустил из замка последнего ученика. — Ты что тут делаешь? — подозрительно сощурился Филч. — Ничего. — Ничего? У Филча затряслась нижняя челюсть. — Хорошенькое дело. — Почему ты не в Хогсмиде? Твои дружки забавляются дрожжевонючками, рыгательным порошком и червями-свистелками, а ты тут шляешься. Что-то подозрительно. Гарри молча пожал плечами. — Сейчас же иди в гостиную, — скомандовал Филч и проводил Гарри взглядом до ближайшего поворота. Гарри в гостиную не пошел. Может, навестить Буклю? Поднялся по лестнице, вышел в коридор, ведущий в советник, и тут кто-то его окликнул. Гарри шага на два вернулся. Из дверей своего кабинета выглядывал Люпин. — Ты что здесь делаешь? — спросил Люпин совсем другим тоном, чем Филч. — А Рон с Гермионой где? — В Хогсмиде, — ответил Гарри, как будто это для него ровным счетом ничего не значило. — А вот оно что! Люпин немного помолчал. — Не хочешь зайти? Мне как раз привезли Гриндилоу для следующего урока. — Что привезли? Гарри вошел в кабинет Люпина.
В углу стоял огромный аквариум, болотно-зеленого цвета чудище с острыми рожками, прильнув к стеклу, корчило рожи, сгибало и разгибало длинные костлявые пальцы. — Водяной черт, — пояснил Люпин, внимательно его разглядывая. — С ним справиться не так трудно, особенно после ползучих водяных. Надо только сломать ему пальцы. Они у него длинные и сильные, но хрупкие. Водяной черт оскалился, обнажив зеленые зубы, и зарылся в водоросли. — Чаю хочешь? — Люпин поискал глазами чайник. — Я как раз подумывал о чашке чая. — Да, пожалуйста, — робко ответил Гарри. Люпин коснулся чайника волшебной палочкой, и из носика сейчас же вырвалась струйка пара. — Садись! — Люпин указал на стул и снял крышку с пыльной банки. — У меня только в пакетиках, хотя, думаю, чайные листья тебе порядком надоели. Гарри поглядел на учителя. Глаза Люпина лукаво поблескивали. — Откуда вы знаете? — А мне сказала профессор МакГонагал. Люпин подал Гарри кружку с отколотым краем. — Ты ведь не боишься предсказаний? — Нет. — А может, рассказать Люпину о собаке на улице Магнолий? — Нет, лучше не надо. Еще подумает, что Гарри трус и без того не дал сразиться с оборотнем. Должно быть, эти мысли отразились у него на лице, потому что Люпин спросил, — Тебя что-нибудь тревожит? — Нет, — соврал Гарри и отхлебнул из кружки. Водяной черт показал ему кулак. — Тревожит, — сам того не ожидая, признался Гарри и поставил кружку на стол. — Помните, мы сражались с оборотнем? — Да, конечно. — Почему вы тогда не дали мне попробовать? Люпин удивленно поднял брови. — Мне показалось, ты это понял. Гарри опешил. Он ожидал, что Люпин постарается уйти от ответа. — Но все-таки почему? — переспросил Гарри. — Ну, видишь ли, Люпин слегка нахмурился. — Увидев тебя, оборотень принял бы облик Волан-де-Морта. Гарри от удивления вытаращил глаза. Он меньше всего ожидал такого ответа. К тому же Люпин назвал темного лорда по имени, а ведь никто, кроме Дамблдора и Гарри, не осмеливаются так его называть. Очевидно, я был неправ, но я подумал, что в учительской ему нечего делать, — продолжал Люпин. Все бы перепугались, и урок пошел бы на смарку. — У меня мелькнула мысль о Волан-де-Морте, — признался Гарри, — но я тут же вспомнил Дементора. — Так вот оно что! — вслух рассуждал Люпин поразительно. Заметив недоумение в лице Гарри, Люпин улыбнулся и прибавил. — Выходит, больше всего на свете ты боишься страха. — Это похвально. Гарри не нашелся, что ответить, и отхлебнул чаю. — Так ты, значит, решил, что я считаю тебя трусом, неспособным справиться с Богартом? — Да. У Гарри словно гора с плеч свалилась. — Профессор Люпин, вы ведь хорошо знаете Дементоров. В дверь постучали. — Войдите, — сказал Люпин. Вошел Снег с дымящимся бокалом в руках, увидел Гарри и сощурился. — А, это вы, Северус, — улыбнулся Люпин. — Благодарю вас. Поставьте, пожалуйста, на стол. Снег поглядел на Гарри, на Люпина и поставил бокал. — Я тут показываю Гарри водяного черта. Люпин указал на аквариум. — Прелестно. Даже не взглянув на аквариум, сказал Снег. — Выпейте прямо сейчас, Люпин. Да — Да-да, конечно. — Если понадобится еще, заходите. Я сварил целый котел. — Пожалуй, завтра нужно будет выпить еще. — Большое спасибо, Северус. — Не стоит, — сухо ответил Снег, но взгляд его Гарри не понравился. Настороженно, не улыбаясь, Снег повернулся и вышел. Гарри с любопытством посмотрел на бокал, Люпин улыбнулся. Профессор Снег любезно приготовил для меня это питье. Сам я не мастер их варить, а у этого зелья еще и очень сложный состав.
Люпин взял бокал, понюхал, немного отпил, и его передернуло. Жаль, нельзя добавить сахара.
А отчего?
Начал было Гарри, но Люпин поспешил ответить на неоконченный вопрос.
Мне последнее время не можется. И помогает действительно только это зелье. Его мало кто умеет варить, но мне посчастливилось. Я работаю с профессором Снегом, а равных ему в зельеварении нет.
Люпин отхлебнул еще. Гарри едва сдержался, чтобы не выбить из его рук бокал.
Профессор Снег очень интересуется темной магией, — сквозь зубы проговорил он.
— Правда?
— Люпин сделал еще глоток. — Говорят даже... — Гарри помедлил и вдруг выпалил. — Говорят, он на все готов, лишь бы преподавать защиту от темных искусств.
Люпин залпом выпил остатки зелья и поморщился.
Ой, гадость какая!
Ну, — ладно, Гарри, делу время, потехи час. Увидимся на праздничном ужине. — Спасибо за чай.
Гарри поставил на стол пустую кружку. Пустой бокал Люпина все еще дымился.
— Вот ты где! — воскликнул Рон. — Гляди, сколько всего принесли!
На колени Гарри посыпался дождь сластей в пестрых блестящих обертках. Рон с Гермионой только что вошли в комнату отдыха, оба раскраснелись с холода и сияли от удовольствия.
— Спасибо. Гарри взял в руки пакетик черных перечных упыриков.
— Ну, как там, в Хоксмиде, где вы были?
Где только друзья не были, и в магазине волшебных принадлежностей Дервиш и Бэнкс, и в лавке диковинных штучек Зонко, и в пабе Три метлы. Ах, какое там чудесное горячее сливочное пиво!
А почта, Гарри, 200 сов, каждая на своей полке, у каждой свой цвет. Чем быстрее сова, тем ярче цвет. А в «Сладком королевстве» новый сорт сливочной помадки. Всем дают бесплатно попробовать. О, держи. А в «Трех метлах» мы, кажется, видели огра. Кого у них там только нет. Жаль, что нельзя было захватить сливочного пива. Так хорошо согревает.
А ты что делал? — опомнилась Гермиона. — Готовил уроки?
— Да нет, так... Пил с Люпиным у него в кабинете чай, потом пришел Снег, и Гарри рассказал друзьям о зелье.
Рон раскрыл рот от удивления. — И Люпин выпил? Он что, чокнутый?
Гермиона глянула на часы. — Пора идти за праздничный стол. До начала 5 минут. Друзья выскочили через проем с дамой и вместе со всеми поспешили в большой зал.
Вряд ли Снег отравил бы Люпина на глазах у Гарри.
Гермиона опасливо огляделась.
Не подслушивает ли кто?
— От него можно всего ожидать, — ответил Гарри.
Миновали холл и вошли в большой зал. Сотни тыкв светились зажженными внутри свечами. Под затянутым тучами потолком парила стая летучих мышей. Змеились молниями ярко-оранжевые транспаранты, столы ломились от яств, до таких, что Рон с Гермионой, объевшиеся в Хоксмиде сладостей, не только отведали всего, но еще взяли добавки.
Гарри то и дело кидал взгляд на профессорский стол. Профессор Люпин был весел и, как ни в чем не бывало, беседовал с учителем заклинаний Флитвиком. А Снег что-то уж очень часто посматривал на Люпина. Но, может, у Гарри разыгралось воображение? После ужина привидения Хогвартса разыграли целое представление, неожиданно вылетели из стены столов, представляя сценки о том, как сделались привидениями. Огромный успех имел почти безголовый Ник, призрак колледжа Гриффиндор. Он очень живо изобразил, как ему безобразно отсекали голову. Чудесный вечер не испортил даже Малфой. — Привет от дементоров, Поттер! — крикнул он, выходя из зала. Трое друзей вместе со всеми гриффиндорцами пошли обычным путем в башню Гриффиндора. У портрета полной дамы почему-то образовался затор. — Что это все стоят? — удивился Рон. Гарри поднялся на цыпочки. Проем в гостиную был закрыт. — Пожалуйста, расступитесь, — послышался голос Перси, и староста важно прошествовал сквозь толпу. — Почему такое столпотворение? Вы что, все забыли пароль? — Извините, я староста школы. И тут стало тихо. Сначала умолкли те, кто стоял ближе всех к проему. Скоро молчали все. — Скорее позовите профессора Дамблдора! — вдруг раздался пронзительный крик Перси, от которого словно повеяло холодом. Все взгляды устремились к нему. Стоявшие сзади поднялись на цыпочки. — Что случилось? — спросила только что подошедшая Джинни. Наконец появился профессор Дамблдор. Гриффиндорцы расступились, Гарри и Рон с Гермионой протиснулись к самому входу. Гермиона ахнула и схватила Гарри за руку. Полная дама с портрета исчезла. Холст из Кромсон, пол усеян лоскутами, целый клок совсем вырван. Дамблдор окинул взглядом обезображенную картину и повернулся к подоспевшим МакГонагал, Люпину и Снегу. — Профессор МакГонагал, пожалуйста, пойдите к Филчу. Пусть он немедленно осмотрит все портреты в замке. Нужно найти полную даму. — Найдете, непременно найдете, — прокудахтал кто-то. Это был полтергейст Пивс. Он кувыркался под потолком, по обыкновению, радуясь чужой беде. — Что ты хочешь сказать, Пивс? — спокойно спросил Дамблдор, и Пивс замер. Кого-кого, а Дамблдора он побаивался. Сменивший кудахтанье елейный голос был еще противнее слышать. — Она спряталась от стыда, ваше директорское величество. У нее неописуемый вид. Я видел, как она мчалась по лесам и долам на пятый этаж, колесила между деревьями и истошно вопила. Он улыбнулся от удовольствия и с сомнительной жалостью прибавил. — Бедняжка! Она не сказала, кто это сделал? Все-таки спросил Дамблдор. — Сказала школьный голова. — сказала. Пивс не спешил с ответом, будто поигрывал ручной гранатой. Она отказалась пропустить его без пароля, а он разозлился. Пивс сделал кувырок и взглянул на Дамблдора, зажав лицо коленями. — Ох, и вредный же характер у Сириуса Блэка! Глава 9. Зловещее поражение. Дамблдор велел гриффиндорцам немедленно вернуться в большой зал. Минут через 10 к ним присоединились все ученики школы, которые ничего не могли понять. — Мы тщательно обыщем весь замок, — объявил Дамблдор. А МакГонагал и Флитвик тем временем заперли все входы в большой зал. — Боюсь, эту ночь безопасности ради придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы. Отделение девочек и отделение мальчиков. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне. Директор повернулся к Перси, и тот важно выпятил грудь. — С донесениями посылать привидений. Дамблдор немного подумал и добавил. — Да. — Вам еще вот что нужно. Он легонько взмахнул волшебной палочкой, длинные столы, взлетев, встали у стен, взмахнул снова, и весь пол устлали пухлые фиолетовые спальные мешки. — Спокойной ночи, — пожелал профессор, закрывая за собой дверь. Зал загалдел. Гриффиндорцы возбужденно объясняли, что стряслось с полной дамой. — Быстро все по спальным мешкам! — крикнул Перси. — Никаких разговоров. Через 10 минут гашу свет. — Идем, — позвал друзей Гарри. Взяли по мешку и устроились на полу в углу зала.
— Как, по-вашему, Блэк еще в замке? — боязливо шепнула Гермиона.
— Дамблдор, наверное, думает, что да, — отозвался Рон.
— Хорошо еще, что Блэк явился сегодня, — заметила Гермиона. Все трое, одетые, забрались в мешки и продолжали беседовать. Обычно в это время мы уже в башне.
— Может, Блэк утратил представление о времени? — предположил Рон.
— Он ведь в бегах. А не то вломился бы прямо сюда.
Гермиона задрожала от страха. Всех занимало одно — как Блэк проник в замок.
— А что, если он трансгрессировал? — высказал догадку когтевранец. — Взял, да и перенесся, как по волшебству, из одного места в другое.
— А может, переоделся? — предположил пятикурсник из Пуффендуя.
— Просто прилетел, и все, — сказал Дин Томас.
— Похоже, одна я читала историю школы Хогвартс, — фыркнула Гермиона.
— Наверняка, — воскликнул Рон.
— А что?
— А то, что замок защищен кое-чем еще, кроме стен. Он заколдован. Сюда так просто не проберешься. Трансгрессировать сквозь стены замка нельзя. Переодеванием дементоров не проведешь. Дементоры охраняют все входы и выходы, они бы его заметили. А Филчу известны все потайные ходы. Они наверняка давно заколочены.
— Гашу свет, — объявил Перси. — Всем забраться в мешки и не разговаривать.
Свечи погасли, только слабо серебрились привидения, ведя серьезный разговор со старостами, да на волшебном потолке мерцали звезды, повторяя рисунок звездного неба. Зашелестели голоса, и Гарри казалось, будто он засыпает на поляне, и у него над головой легкий ветер шевелит листья. Время от времени в зал заглядывал преподаватель, проверить, все ли в порядке. Часа в 3, когда почти все уже спали, пришел Дамблдор, поискал глазами Перси. Перси расхаживал по залу и выговаривал болтающим ученикам. Он приблизился к углу, где лежали Гарри и Рон с Гермионой. Дамблдор подошел к старосте школы. Друзья притворились, что спят, и навострили уши.
— Нашли его, профессор? — прошептал Перси.
— Пока нет.
— Тут никаких происшествий?
— Все в полном порядке, сэр.
— Хорошо. Пусть остаются здесь до утра. Я нашел для гостиной Гриффиндора временного стража.
Дамблдор окинул взглядом спящих. Завтра уже будут ночевать в своих спальнях.
— А что с полной дамой, сэр?
— Прячется на карте Аргелшира, на 3-м этаже. Она, видимо, не пускала Сириуса Блэка без пароля, он и напал на нее.
Очень перепугал.
Ну вот придет в себя, и мистер Филч отреставрирует ее холст.
Дверь большого зала хлопнула, послышались чьи-то шаги. Гарри не смел шелохнуться.
— Господин директор, 4-й этаж обыскан, — отрапортовал Снег. — Его нигде нет. Филч обшарил башни.
— А в обсерватории смотрели?
— В кабинете профессора Трелани.
— В советнике.
— Нигде нет.
— Хорошо, Северус. Впрочем, я и не думаю, что Блэк станет прятаться в замке.
— А как он, по-вашему, сюда пробрался, профессор?
Гарри приподнял голову, чтобы слышать и вторым ухом.
— Не знаю, Северус. У меня много догадок, одна невероятнее другой.
Гарри чуть приоткрыл глаза. Дамблдор стоял к нему спиной, Перси лицом, внимательно слушая, Снег между ними. Он явно сердился.
— Помните, профессор, наш разговор перед началом учебного года? — спросил Снег, едва слышно, и покосился на Перси. Его больше устраивал разговор без свидетелей.
— Помню, Северус, помню. В голосе у Дамблдора прозвучало предостережение. Но едва ли Блэк проник в замок без посторонней помощи. Не зря меня насторожило назначение.
Никто в замке не стал бы помогать Блэку, — оборвал Снега Дамблдор, не допускающим возражений тоном.
— Пойду к Дементорам, сообщу им о результатах поисков. Я обещал им сообщить об окончании.
— Они предлагали свои услуги, сэр? — спросил Перси.
— Предлагали, — нахмурился Дамблдор. — Но пока я директор школы, ноги ни одного Дементора здесь не будет.
Перси смутился. Он впервые видел директора в таком раздражении.
Дамблдор повернулся и неслышным шагом стремительно покинул большой зал. Снег проводил его недобрым взглядом и тоже ушел. Гарри обернулся к друзьям. Те лежали с широко открытыми глазами, глядя на звезды. — Что же все-таки происходит? — протянул Рон.
Несколько дней только о Сириусе Блэке и говорили. Одна за другой рождались немыслимые догадки. Ханна Эббот из Пуффендуя весь урок травологии уверяла, что Блэк превратился в розовый куст. Искромсанный холст полной дамы сняли и на ее место водрузили портрет сэра Кэдагана, восседавшего на толстом сером пони. Сэр Кэдаган только и делал, что вызывал всех подряд на дуэль, выдумывал смешные несуразные пароли и менял их 2-3 раза в день.
Этот сэр Кэдаган чокнутый. Пусть нам дадут кого-нибудь другого, — потребовал Симус Финниган у Перси.
Некого. Все другие портреты боятся. Только у сэра Кэдагана хватило смелости, — развел руками Перси.
Гарри и без сэра Кэдагана было тошно, его ни на секунду не оставляли одного, учителя под разным предлогом провожали из класса в класс Перси, наверняка по наущению матери ходил за ним по пятам, точь-в-точь гордый собой сторожевой пес. В довершение всего профессор МакГонагал вызвала Гарри к себе в кабинет, вид у нее был траурный.
— Должна вам сообщить, Поттер... Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Какой смысл дальше скрывать это от вас? Дело в том, что Сириус Блэк охотится за мной.
— Я знаю, — равнодушно сказал Гарри. — Я случайно слышал, как мистер Уизли говорил об этом с миссис Уизли. Мистер Уизли ведь работает в Министерстве магии.
МакГонагал оторопела. — Вот оно что! — Ну, значит, вы меня поймете, Поттер. Я считаю, что вам не следует тренироваться по вечерам. На площадке без присмотра опасно.
— Профессор, в субботу у нас первый матч, — вспылил Гарри. — Как же без тренировок?
МакГонагал пристально на него поглядела. Она, как никто, хотела победы своей команды, ведь она сама привела Гарри в команду Гриффиндора. Но Сириус Блэк... Гарри ждал, затаив дыхание. МакГонагал встала и подошла к окну. Лил дождь, и площадка для квиддича едва виднелась.
Конечно, мне хочется, чтобы наша команда выиграла, и все-таки...
Ну, ладно, тренируйтесь, только пусть на площадке будет мадам Трюк. Постоянно я попрошу ее.
Погода все портилась, но гриффиндорская команда под присмотром мадам Трюк тренировалась как никогда упорно. Накануне матча Оливер Вуд пришел на тренировку чернее тучи. Завтра они играют не со Слизерином. Флинт только что мне сказал, что вместо них с нами будет играть Пуффендуй.
— А почему не слизеринцы? — хором воскликнули игроки.
— Из-за ловца. У него, видите ли, ручка болит.
Чушь! Просто Флинт не хочет играть в такую погоду. Меньше надежды на победу, — процедил Вуд сквозь зубы. Ливень весь день не кончался, хлестал ветер. А сейчас еще и громыхал гром.
— В порядке у Малфоя рука, — вскипел Гарри. — Он притворяется.
— Знаю. — Да поди докажи.
Мы ведь готовились играть со слизеринцами. У пуффендуйцев-то совсем другой стиль игры. Кстати, у них новый капитан — Седрик Диггори, он же ловец. Анжелина, Алисия и Кэти захихикали. — А что смешного? — нахмурился Вуд. — Нашли время для смешков. — Такой высокий, симпатичный? — спросила Алисия. — Сильный и не болтун, — прибавила Кэти, и три подружки снова прыснули. — Двух слов связать не может, вот и молчит, — не утерпел Фред. — А обыграть пуффендуйцев — раз плюнуть. Вспомни, Оливер, как мы с ними разделались в прошлом году. Гарри поймал снитч через 5 минут после начала игры. Ну, тогда погода была лучше, да и ловец у них был другой. Диггори — отличный капитан и ловец. Расслабляться нельзя, — кричал Вуд, вращая глазами. — Слизеринцы только на это и рассчитывают. Нам надо выиграть. — Да не кипятись ты, Оливер. Фред посерьезнел. — Никто и не думал расслабляться. Честно. Весь день перед матчем выл ветер и лил дождь. В коридорах и классах добавили факелов и фонарей. Игроки Слизерина, особенно Малфой, ходили довольные собой. «Эх, если бы не рука!» — притворно вздыхал Малфой под вой ветра и стук дождя в окно. Гарри думал только о предстоящем матче. Оливер Вуд каждую свободную минуту донимал его наставлениями. На третьей перемене он так его заговорил, что Гарри минут на 10 опоздал на урок защиты от темных искусств. Гарри стремглав помчался в класс, а Вуд все еще кричал ему вдогонку. — Диггори силен на поворотах, Гарри! Попробуй петлять! Гарри домчался до класса, распахнул дверь и ворвался внутрь. — Извините, профессор Люпин, я... За учительским столом сидел Снег. Урок начался 10 минут назад, Поттер. Минус 10 очков Гриффиндору. Садитесь. Гарри не сдвинулся с места. — А где профессор Люпин? — Ему не здоровится, — ухмыльнулся Снег. — По-моему, я вам велел сесть. — Что с ним? Продолжал допрос Гарри. Сверкнув глазами, Снег явно с сожалением ответил: «Угрозы для жизни нет. Еще минус 5 очков Гриффиндор. Если вы сейчас же не сядете, вычту еще 50». Гарри медленно прошел к своей парте. Снег оглядел класс. «Поттер прервал меня на том, что в журнале у профессора Люпина нет тем, которые вы прошли. Сэр, мы прошли богартов, красных колпаков, ползучих водяных и гринделоу», — перебила Снега Гермиона. «Сегодня мы должны были приступить...» «Помолчите, мисс Грейнджер», — оборвал ее Снег. «Я не спрашивал, что вы прошли. Мне лишь хотелось указать на беспечность профессора Люпина. Люпин — лучший учитель защиты от темных искусств», — заявил Дин Томас, и со всех сторон послышался одобрительный шепот. Снег еще пуще засверкал глазами. — Вам легко угодить. Люпин не утруждает вас домашними заданиями, а с красными колпаками и водяными справится и первокурсник. Сегодня мы будем проходить... Снег перелистал учебник и раскрыл последний параграф. — Оборотней! — Но, сэр, — не сдержалась Гермиона, — да оборотни еще далеко, мы только-только подобрались к... — Мисс Грейнджер! — ледяным голосом осадил Гермиону Снег. — Мне кажется, учитель здесь я, а не вы. — Откройте учебники на странице 394. Снег снова обвел взглядом учеников. — Вы слышите, что я сказал? Недовольно бурча и переглядываясь, класс открыл книги. — Кто мне скажет, чем оборотень отличается от обычного волка? Все молчали.
Гермиона, как обычно, подняла руку. — Ну, кто?
Снег скривил губы, не удостоив Гермиону даже взглядом.
— Ваше молчание, как видно, означает, что профессор Люпин не объяснил вам даже основных различий между...
— Вам же сказано, — не удержалась Парвати, — что до оборотней мы еще не дошли. Молчать!
— Так-так... Вот уж не думал, что есть третьекурсники, которые не умеют отличить оборотня от волка. Такая отсталость! Надо будет сообщить об этом профессору Дамблдору.
Сэр, Гермиона не опускала руки. Оборотень отличается от простого волка очень немногим. Нос оборотня...
Мисс Грейнджер, вы уже второй раз выскакиваете с ответом без разрешения, — перебил ее Снег.
За то, что среди вас есть такая докучливая всезнайка, лишаю Гриффиндор еще 5 очков.
Гермиона залилась краской, опустила руку и, едва сдерживая слезы, уставилась в парту. Каждый в классе хоть раз назвал Гермиону всезнайкой. Рон тот и вовсе повторял это 2 раза в неделю. Но Снега так не любили, что смотрели на него пылающими от гнева глазами. — Вы задали вопрос. Гермиона знает ответ, — не выдержал Рон. — Зачем спрашивать, если ответ не нужен?
Весь класс притих. Рон перегнул палку. Снег медленно подошел к Рону, приблизил к нему лицо.
— Вы будете наказаны, Уизли, — прошепел он. — Если вы еще когда-нибудь позволите себе критиковать мой стиль преподавания, то очень пожалеете. Я вам это обещаю.
До конца урока никто больше не проронил ни слова. Ученики скрипели перьями, конспектировали параграф об оборотнях.
Снег ходил от парты к парте, читая записи, сделанные на уроках Люпина. «Объяснение никуда не годится», — то и дело слышались его замечания. «Неверно. Ползучие водяные живут в Монголии. Профессор Люпин поставил за это 4». Я бы пожалел и 2.
Снег задержал всех после звонка.
Домашнее задание к понедельнику — написать 2 свитка о том, как распознать и обезвредить оборотня.
Давно пора взять вас в руки. Уизли, останьтесь, я назначу вам наказание.
Отойдя от класса на безопасное расстояние, класс стал горячо обсуждать все происшедшее на уроке.
Конечно, Снег метит на место Люпина. Он никогда еще не позволял себе так говорить ни об одном учителе защиты, — заметил Гарри Гермионе.
Но чего он так взъелся на Люпина? Может, из-за того Богарта?
Не знаю. Гермиона явно вынашивала какую-то мысль. Очень надеюсь, что профессор Люпин скоро поправится.
Рон догнал их 5 минут, клокоча от злобы.
— Знаете, что этот?
— он так обозвал Снега, что Гермиона укоризненно воскликнула.
— Рон!
— заставил меня делать.
— Чистить утки в больничном крыле и без волшебства.
Рон сжал кулаки.
Почему Блэку не пришло в голову спрятаться в кабинете Снега? Прикончил бы его и дел с концом.
Проснулся Гарри очень рано, еще не светало. Он подумал, что его разбудил вой ветра, но тут ощутил затылком холодное дуновение и резким движением сел. Рядом с ним висел полтергейст Пивз, и изо всех сил дул ему в ухо.
— Ты что, спятил?
— рассердился Гарри.
Пивз надул щеки, издал непристойный звук и, кувыркаясь, вылетел из спальни.
Гарри потянулся за будильником. 5:30.
Проклиная Пивза, он лег и повернулся на бок, пытаясь заснуть, но теперь уже ему мешала разбушевавшаяся стихия, раскаты грома, грохот, с каким ветер бился в окна, скрип деревьев в запретном лесу. Еще несколько часов, и он будет носиться над полем, сражаясь с бурей. Да, теперь уже не заснешь. Гарри встал, оделся, взял свой «Нимбус-2000» и тихонько пошел к двери. Едва Гарри открыл дверь, мимо ног метнулось что-то пушистое. Он нагнулся и успел схватить живоглота за кончик хвоста. А ведь Рон, похоже, прав. Гарри выволок кота за дверь. В замке полно мышей, их и лови. И он ногой отправил кота вниз по винтовой лестнице. Оставь коросту в покое. В гостиной буря была слышнее, но матч состоится. Из-за таких пустяков матчи не отменяют. Гарри, однако, забеспокоился. Он вспомнил Седрика Диггори. Они с Вудом недавно встретили его в коридоре. Диггори учится на 5-м курсе и куда крупнее Гарри. Ловцы обычно маленькие, юркие, но в такую погоду вес Диггори — преимущество. Легче противостоять порывам ветра. Гарри до рассвета сидел в гостиной у камина. Живоглот рвался вон из гостиной, и Гарри то и дело вскакивал. Короста была явно в опасности. Время тянулось медленно. Наконец, кажется, пора завтракать. Гарри пошел к портрету. — Обнажи меч, жалкий трус! — заорал на него сэр Кэдаган. — Да ну вас! — отмахнулся Гарри и зевнул. В столовой Гарри взял большую тарелку, овсянки и ложка за ложкой понемногу приходил в себя. Дошла очередь до тоста с джемом, и тут появилась вся команда. — Сегодня круто придется! Вуд сидел за столом, не притрагиваясь к еде. — Да будет тебе, Оливер! — пыталась успокоить его Алисия. — Не сахарные, не растаем. Ливень как ливень. Но такого ливня давно не было. Вся школа спешила на матч. Бежали через луг, нагнув головы навстречу свирепому ветру, рвавшему из рук зонты. Перед раздевалкой Гарри увидел Малфоя, Крэба и Гойла, укрывшихся под большим зонтом. Они смеялись, тыча пальцами в его сторону. Переодевшись в алую гриффиндорскую форму, команда ждала от Вуда обычного напутствия. Он начал было говорить, в горле у него булькнуло. Он покачал головой и взмахом руки пригласил команду на поле. Ветер сшибал с ног. Близкие раскаты грома заглушали крики болельщиков. Очки Гарри заливало дождем. Ну как тут разглядеть крошечный снитч? На противоположной стороне поля появились канареечно-желтые пуффендуйцы. Капитаны обменялись рукопожатием, Диггори дружелюбно улыбнулся, а Вуд только кивнул, словно у него свело челюсть. — Пометлам! — прочитал Гарри по губам мадам Трюк. Гарри дернул ногу, грязь громко чавкнула, и он оседлал свою верную метлу. Мадам Трюк поднесла к губам свисток. Сквозь шум дождя раздался далекий-далекий свист, и 14 игроков взмыли в воздух. Через 5 минут Гарри продрог до костей и вымок, нитки сухой нет, товарищей по команде не различишь, а снитча и подавно не видно. Гарри носился туда-сюда, мимо мелькали красные и желтые пятна. Что-то происходит. Какой счет — непонятно. Голос комментатора утонул в вое ветра. Вместо болельщиков — море мантий и истерзанные зонты. Уже 2 раза Гарри чуть не сбил с метлы бладжер. Из-за воды, заливающей стекла очков, Гарри не заметил его приближения. Сколько уже длится игра? Метлу все труднее держать прямо.
Небо быстро темнеет, как будто ночь решила наступить раньше. Пару раз Гарри чуть не налетел на кого-то, свой или чужой. Из-за плотной пелены дождя не разберешь, да и форма на всех намокла, хоть выжимай. При первой вспышке молнии раздался свисток судьи. Расплывчатая фигура Вуда махала рукой, веля приземлиться. Гарри спикировал вместе с остальными в огромную лужу. — Я взял тайм-аут, — прокричал Вуд. — Бежим вон туда! На краю поля торчал огромный зонт. Укрывшись под ним, Гарри снял очки и протер их майкой. — Кто ведет?
— Мы. — Оторвались на 50 очков, — ответил Вуд.
— Скорее лови снитч, а то будем играть ночью.
— Из-за этих очков я ничего не вижу.
Гарри в отчаянии потряс очками. Откуда ни возьмись, вынырнула сияющая Гермиона, натянув на голову капюшон.
— Я кое-что придумала, Гарри, дай сюда очки.
И не успел никто рта раскрыть, как она схватила очки, трижды стукнула по ним волшебной палочкой и крикнула «Импервиус!», после чего вернула очки Гарри.
— Держи! Они теперь водоотталкивающие.
Вуд чуть не бросился ее целовать. Гермиона побежала на трибуну.
«Молодец!» — крикнул он ей вдогонку и, обращаясь к команде, — «взлетаем!»
Заклинание сделало свое дело. Гарри занемел от холодной, мокрой одежды, но зато видел все. Словно открылось второе дыхание, он уверенно вел метлу сквозь воздушные вихри, ища глазами снитч, легко уклонялся от бланшера и нырял под Дигори, когда тот мчался навстречу. Снова громыхнуло, блеснула раздвоенная молния, играть становилось опасно. Надо скорее поймать снитч. Гарри развернул метлу и помчался к середине поля, новая вспышка осветила трибуны, и Гарри увидел в пустом верхнем ряду на фоне неба неподвижную фигуру огромного лохматого пса. Закоченевшие руки Гарри скользнули по мокрому древку метлы, и он провалился метра на два вниз. Тряхнул головой, откинул волосы и глянул на трибуны. Собака исчезла. — Гарри! — истошно завопил Вуд от колеса. — Гарри, сзади! Гарри оглянулся. Седрик Дигори несся вверх. Между ними висел крохотный золотой шарик. Гарри словно ударило молнией. Он прижался к древку и ринулся вниз. — Ну, давай же, давай! — хрипел он. — Быстрее! Но тут произошло что-то странное. На стадионе воцарилась мертвая тишина. Ветер дул с той же силой, но беззвучно, словно звук кто-то выключил, или Гарри внезапно оглох.
Знакомая леденящая волна ужаса захлестнула его и пронзила насквозь. Внизу по полю что-то двигалось. Гарри забыл про все на свете, оторвал взгляд от снитча и глянул вниз. Около сотни дементоров устремили к нему задранные вверх скрытые капюшонами головы. Грудь у Гарри словно охватила ледяным обручем, и он снова услышал, кто-то кричит. Голос женщины. — Только не Гарри! Пожалуйста, не надо! — Отойди прочь, глупая девчонка, прочь! Пожалуйста, только не Гарри! Убейте лучше меня! Меня! Гарри оцепенел. Белый туман клубился перед глазами. Что он делает? Куда летит? Он должен помочь. Ее убьют, ее. Гарри падал все ниже, ниже, сквозь ледяной туман. Пожалуйста, только не Гарри, пожалейте. Плач женщины, чей-то пронзительный хохот.
Повезло еще, что земля мягкая. Я подумал, все, конец, а у него даже очки не разбились. Гарри слышал чьи-то голоса, шепот, и ничего не понимал, где он, как сюда попал, что перед тем делал. Болело все, как будто его сильно избили. Никогда ничего более страшного не видела. Ничего более страшного. Страшные черные фигуры в капюшонах. Холод, крик —
Гарри открыл глаза, он лежит в больничном крыле, вокруг его команда, все с головы до ног в грязи. Тут же и Рон с Гермионой, мокрые, словно только что из пруда, где купались в одежде. — Как ты, Гарри? — спросил Фред. Он был бледен, как полотно. Это не могли скрыть даже потоки грязи. В воображении у Гарри проносились картинки: молния, лохматый пес, золотой снитч, дементор. Что случилось? Гарри вдруг сел в постели, и у всех перехватило дыхание. — Ты упал, — коротко объяснил Фред. — Метров с 20. Он оглядел друзей, которые согласно закивали. — Мы думали, ты умер. Алисия до сих пор не могла унять дрожь. Гермиона всхлипнула, глаза у нее были красные. — А как же матч? Будем переигрывать? Все молчали. Правда навалилась тяжелым камнем. — Мы что, проиграли? — прошептал Гарри. — Диггори поймал снитч, — сказал Джордж. — Сразу после того, как ты упал. Он сначала ничего не понял, посмотрел вниз и увидел тебя на земле. Он тут же попросил не засчитывать победу, хотел переиграть матч. Но все было честно, даже Вуд признал. — А где Вуд? Гарри только что заметил, что Вуда нет. — В душе, — ответил Фред. — Наверное, хочет утопиться. Гарри спрятал лицо в коленях, запустив пальцы в волосы. Фред взял его за плечо и легонько потряс. — Ладно тебе, Гарри, ты никогда еще не упускал снитч. — Надо же когда-нибудь и упустить, — рассудил Джордж. — Можем мы еще отыграться, — заметил Фред. — Мы проиграли 100 очков. Так, значит, если пуффендуйцы проиграют Когтеврану, а мы у Когтевраном выиграем, ну и у слизеринцев. Пуффендуйцам надо проиграть с разницей в 200 очков, — уныло возразил Джордж. — А если они еще и побьют когтевранцев? — Да нет. Когтевран им не по зубам. А вот если Слизерин продует Пуффендую, все будет зависеть от очков. Как ни считай, 100 очков нам придется... Гарри лег, не говоря ни слова. Проиграли. Он первый раз проиграл матч. Проиграл. Минут через 10 пришла мадам Помфри и распорядилась всем оставить палату. Мы еще зайдем, Гарри, — пообещал напоследок Фред, — и не терзай себя, ты все равно лучший ловец. Такого у нас никогда не было. И вся команда, оставляя за собой грязные следы, вышла из палаты. Мадам Помфри с недовольным видом закрыла за ними дверь. Рон с Гермионой подошли поближе к кровати. — Видел бы ты, как рассердился Дамблдор, — прерывающимся голосом сказала Гермиона. — Я никогда его таким не видела. Ты стал падать, он выбежал на поле, махнул палочкой, и падение замедлилось. Потом он нацелил палочку на дементоров, из нее вылетело серебристое облако, дементоров как ветром сдуло. Он был вне себя от ярости, что они вошли на территорию. Дамблдор наколдовал носилки и положил тебя на них, — перебил Рон. Носилки сами тебя несли. А он шел рядом до самой школы. Все думали, что ты... Рон замолчал, но Гарри его не слушал. Он думал о том, что с ним сделали дементоры. О голосе. Потом взглянул на Рона и Гермиону и опомнился. Он прочитал в них в лицах такую тревогу, что тут же принялся лихорадочно искать нейтральную тему для разговора. — А где моя метла? — спросил он. — Подобрали? Рон с Гермионой переглянулись. — Где она? — Ну, она, понимаешь, ее отнесло ветром. Издалека начала Гермиона. — И что? — И она упала. — Понимаешь, Гарри, угодила прямо в гремучую иву. У Гарри сжалось сердце. Гремучая ива — страшное дерево. — Она... Одиноко высилась посередине луга и крушила все, что попадалось в ее ветви. — И что? — Гарри со страхом ждал ответа.
— Ну, ты ведь знаешь ее, — ответил Рон. — Она всегда отвечает ударом на удар.
— Профессор Флитвик только что принес твою метлу, — едва слышно сказала Гермиона, нагнулась, подняла с пола мешок и вытряхнула на постель кучку щепок и поломанных прутьев, все, что осталось от верного Нимбуса 2000, непобедимого, но в конце концов все-таки потерпевшего поражение. Глава 10. Карта мародеров. По настоянию мадам Помфри Гарри пролежал в больнице все выходные. Он ни на что не жаловался, не спорил, но не позволил ей выкинуть щепки и прутики, оставшиеся от нимбуса. Он знал, что это глупо, что метлу не починить, но ничего не мог с собой поделать, как будто потерял самого лучшего друга. Гарри навещали друзья, старались приободрить. В субботу вечером Хагрид прислал охапку желтых цветов, похожих на кочаны капусты. Джинни Уизли, отчаянно краснея, подарила самодельную открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Открытка сама собой раскрывалась и пела истошным голосом, так что Гарри пришлось придавить ее вазой с фруктами. В воскресенье утром в палату ввалилась вся факультетская команда, и Оливер Вуд с могильным голосом сообщил, что ни в чем Гарри не виноват. Рон и Гермиона сидели у Гарри с утра до ночи, а Гарри по-прежнему был в подавленном состоянии, и никто не догадывался, что дело не только в метле или проигрыше. Он никому не рассказал о гриме, даже Рону с Гермионой. Рон испугается, а Гермиона фыркнет, она не верила предсказаниям профессора Трелани. Но никуда не денешься. Грим уже дважды являлся, и дважды Гарри едва не погиб. Первый раз чуть не попал под волшебный автобус, теперь вот упал с такой высоты. Похоже, призрак пса не отстанет, пока он не свернет себе шею. Что же, так всю жизнь оглядываться с опаской, нет ли грима поблизости? И дементоры, мерзко на душе и стыдно. Их все боятся, но кто еще при их появлении слышит голоса погибших родителей и падает в обморок? Гарри догадался, что кричит мама. Ночью он долго не мог уснуть, глядел на полосы лунного света на потолке, и ему все слышался ее голос. Когда дементоры приблизились к нему, он услышал последние минуты ее жизни, как она пыталась защитить его от лорда Волан-де-Морта. А тот, убивая ее, смеялся. Гарри задремывал, но ему снились полусгнившие осклизлые руки и отчаянная мольба. Гарри просыпался и снова слышал крик матери. В понедельник Гарри вернулся в школу. В школьном шуме и суете думать о голосе было некогда. Правда, приходилось носить насмешки Драко Малфоя. Малфой был на седьмом небе от счастья, что гриффиндорцы проиграли матч. Он снял бинты на радостях, что обе руки здоровы, вдохновенно изображал, как Гарри упал с метлы. На уроке зельеварения Малфой развлекался тем, что изображал дементоров. Рон не выдержал и запустил ему в лицо огромное влажное крокодилье сердце. Снег вычел у Гриффиндора 50 баллов. Если защиту от темных искусств опять ведет Снег, я притворюсь, что болен и не пойду, — сказал Рон после обеда. — Гермиона, погляди, а кто в классе? Гермиона заглянула в дверь и сказала, — заходи, не бойся. За учительским столом сидел профессор Люпин. Он осунулся, потрепанная одежда висела мешком, под глазами синели круги, но когда все расселись по местам, он приветливо улыбнулся. Ученики первым делом стали жаловаться на Снега. — Это нечестно. Он ведь только заменял вас, а задал такое домашнее задание. Мы ничего не знаем об оборотнях. Целых два свитка! Нужно было сказать профессору Снегу, что вы еще оборотней не проходили. Люпин слегка нахмурился. Глаз загалдел громче. Да мы сказали, а он говорит, мы очень отстали. Он и слушать ничего не хотел. Целых два свитка! Общее возмущение было велико, но Люпин только улыбнулся. Ничего, я поговорю с профессором Снегом, а его задание можете не делать. Ну вот. — огорчилась Гермиона. —
а я уже сделала.
Урок прошел замечательно. Люпин принес стеклянный ящик с болотным фонарником. Это хрупкое и безобидное на вид одноногое существо, казалось, было составлено из струек дыма. «Заманивает людей в трясину», — диктовал Люпин. «Видите у него в руке фонарь? Он с ним прыгает вглубь трясины. Человек идет на свет, он прыгает все дальше. А потом...» При этих словах фонарник изо всех сил скребнул ногой по стеклу не хуже, чем ножом, так что всех передернуло. Прозвенел звонок. Собрав сумки, класс направился к выходу, и Гарри со всеми, но его подозвал Люпин. — Одну минуточку, Гарри, мне нужно тебе что-то сказать. Гарри вернулся, Люпин накрыл тряпкой ящик с болотным чудищем. — Слышал о вашем матче. Люпин стал запихивать в портфель книги. — Жаль твоей метлы. — Ее можно починить? — Нет, — ответил Гарри. — От нее только щепки остались. Люпин вздохнул. — Гремучую иву посадили в тот год, когда я поступил в Хогвартс. Помню, мы придумали игру, кто подбежит к ней и коснется ствола. Одному мальчику по имени Дэви Гаджин. Она чуть не выбила глаз, и нам запретили к ней подходить. Ее лучше не трогать. Никакая метла бы не уцелела. — Вы и о дементорах слышали? — с трудом проговорил Гарри.
Люпин бросил на него внимательный взгляд. — Да, профессора Дамблдора в такой ярости еще не видели. Дементоры уже давно проявляли недовольство, разъярились, что их не пускают на территорию школы. — А ты из-за них упал? — Да, — признался Гарри. И сам того, не ожидая, спросил. — Ну почему? Почему из-за них я падаю в обморок? Я что? Люпин словно прочитал его мысли. — Нет, ты не трус. Дементоры так сильно действуют на тебя, потому что ты пережил такое, чего другие не переживали, — сказал Люпин. На его молодое, хоть и в глубоких морщинах лицо, обрамленное седыми волосами, упал косой луч зимнего солнца. Дементоры — самые отвратительные существа на свете. Они живут там, где тьма и гниль, приносят гибель, уныние. Они отовсюду высасывают счастье, надежду, мир. Даже взгляды чувствуют их присутствие, хотя и не видят их. Когда ты рядом с Дементором, в тебе исчезают все добрые чувства и счастливые воспоминания. Если у Дементора есть возможность, он питается всем хорошим, что есть в человеке, и тот становится таким же, как он, воплощением зла. В нем остаются только самые страшные воспоминания. Нет ничего удивительного, Гарри, что ты при их виде падаешь в обморок. Страшнее того, что ты испытал, трудно придумать. Любой бы на твоем месте упал. Так что стыдиться тут нечего. Когда они рядом, Гарри опустил глаза, в горле у него стоял комок. Я слышу, как Волан-де-Морт убивает маму. Рука Люпина дернулась, будто он хотел взять Гарри за плечо, но передумал. И зачем только они явились на матч? Гарри поник головой. — Они голодны, — ответил Люпин и защелкнул портфель. — Дамблдор не пускает их в школу, и им не из кого сосать людскую радость. Они ведь ею питаются. А на стадионе собралось столько болельщиков, они не удержались. Столько эмоций, ликования, радость. Для дементоров это настоящий пир. В Азкабане должно быть ужасно. — глухо сказал Гарри. Люпин нахмурился и кивнул. — Да, крепость стоит в море на маленьком островке, но дементорам не нужны ни толстые стены, ни вода. Узники и так не сбегут. Они заточены в темнице собственных мыслей. Почти все очень скоро сходят с ума. Но ведь Сириус Блэк сбежал. Портфель Люпина соскользнул со стола, и Люпин поймал его на лету. — Да, сбежал, — ответил он, выпрямившись. — Блэк, похоже, нашел способ с ними бороться. — Ни за что бы не поверил. Дементоры высасывают из волшебника магические способности, если он остается с ними надолго.
А ведь вы прогнали Дементора тогда в поезде, — вспомнил вдруг Гарри. — Ну, есть особые приемы. Да и потом в поезде был только один Дементор. Чем их больше, тем труднее с ними бороться. — Научите меня этим приемам, пожалуйста. Я, Гарри, вообще-то не мастер сражаться с Дементорами. А что, если они снова придут на матч? Люпин нерешительно поглядел на умоляющее лицо Гарри. — Ну, ладно, — сказал он, — я тебе помогу, только, боюсь, придется подождать следующего полугодия. У меня очень много дел, и угораздило же меня заболеть в самое неподходящее время. Гарри повеселел. Люпин научит его отгонять дементоров, и, стало быть, он больше не будет слышать маминого предсмертного крика, от которого разрывается сердце. В ноябре когти вранцы наголову разбили пуффендуйцев, и у Гриффиндора еще оставалась надежда выиграть кубок школы. Нельзя только проиграть следующий матч. Вуд неистово тренировал команду, несмотря на холодный дождь, который исправно лил в декабре день за днем. Дементоры больше не появлялись. Гнев Дамблдора был так велик, что они не осмеливались покидать посты у выходов с территории школы. За две недели до начала каникул небо прояснилось, стало светло-опаловым, ударил легкий морозец, и, проснувшись как-то утром, студенты увидели на траве иней. По замку поплыл отчетливый аромат Рождества. Профессор заклинаний Флитвик украсил свой класс мерцающими огоньками, которые обернулись настоящими летающими феями. Студенты в предвкушении каникул обсуждали, что будут делать дома. Рон и Гермиона решили остаться в замке. Рон клялся, что не вынесет две недели дома с Перси. А Гермиона уверяла, что ей нужно порыться в библиотеке. Но Гарри-то отлично понял, что они остаются ради него, и был им за это благодарен. К радости всех, кроме Гарри, объявили, что последний выходной семестра можно провести в Хогсмиде. Вот здорово! — захлопала в ладоши Гермиона. Там и запасемся подарками к Рождеству. Мама с папой очень обрадуются волшебным гостинцам. Гарри снова весь день предстояло быть в замке единственным третьекурсником. Чтобы убить время, он взял у Вуда каталог «Выбери себе метлу». Он тренировался сейчас на допотопной школьной метле, медленном тряском метеоре, и понимал, что нужна собственная новая метла. В воскресенье утром Гарри проводил Рона и Гермиону до холла, помахал им из дверей и пошел по мраморной лестнице в свою башню. За окнами падали крупные хлопья снега, в замке было все спокойно и тихо. — Гарри! — кто-то тихонько позвал его, когда он шел по коридору четвертого этажа. Гарри обернулся и увидел за статуей горбатой одноглазой ведьмы Джорджа и Фреда. — Почему вы здесь? — удивился Гарри. — Я думал, вы ушли со всеми в Хогсмид. — Мы хотим сделать тебе праздничный подарок, чтобы ты не скучал, — ответил Фред и лукаво подмигнул. — Иди сюда! И он кивнул на открытую дверь пустого класса. Гарри вошел вслед за близнецами, Джордж тихонько закрыл дверь и сияющими глазами взглянул на Гарри. — Вот тебе наш подарок на Рождество. Он вытащил из-под мантии большой квадратный лист старого пергамента и торжественно протянул Гарри. Пергамент был совершенно чист, на нем не было ни единой строчки, и Гарри решил, что это очередная шутка близнецов. — И что же это такое? — Это, Гарри, секрет нашего успеха, — ответил Джордж и нежно погладил пергамент. — Нелегко с ним расстаться, — сказал Фред, — но мы решили, что тебе он нужнее. — Мы-то его наизусть знаем, — прибавил Джордж, — поэтому и вручаем его тебе. Нам он больше ни к чему. — И что я буду делать с куском старого пергамента? — С куском старого пергамента? Фред зажмурился и скорчил рожу, как будто Гарри смертельно его обидел. — Объясни ему, Джордж! Когда мы учились на первом курсе, Гарри, мы тогда были совсем еще зеленые, беззаботные и невинные. Гарри хмыкнул.
Во всяком случае, более невинные, чем сейчас. Ну так вот, мы как-то рассорились с Филчем.
Взорвали в коридоре грязевую бомбу, а Филч почему-то на нас разозлился. Затащил в свой кабинет и, как водится, стал грозить.
Наказанием.
Четвертованием. Мы слушали, слушали, и вдруг заметили особый ящик с табличкой. Конфисковано. Очень опасно.
Ой, только не говорите, — улыбнулся Гарри.
Ну, а как бы ты поступил на нашем месте?
— пожал плечами Фред. Джордж кинул еще одну бомбу, и пока Филч суетился, я открыл ящик и взял вот этот кусок пергамента.
— Ну, что тут плохого?
— прибавил Джордж. Филч не знал, как с ним обращаться, хотя, раз отобрал его, стал быть, догадывался, что это такое.
И вы знаете, что с ним делать?
— Знаем. Фред самодовольно улыбнулся. — Этот свиток научил нас такому, чему не научит ни один учитель.
— Ого!
— Что, здорово?
— То-то.
Фред достал волшебную палочку, слегка коснулся ею пергамента и произнес. — Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость.
Тотчас на пергаменте, в том месте, которого коснулся Джордж, одна за другой стали появляться тоненькие чернильные линии. Линии соединялись, пересекались, расползались, как паутина по углам пергамента, и скоро наверху распустились, как цветы, выведенные зелеными чернилами, слова. «Господа, лунатик, бродяга, сахатый и хвост». Поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов. С гордостью представляют новейшее изобретение — карту мародеров.
На карте были видны все до единого закоулки замка и территории на много миль вокруг. Но что самое удивительное, по ней двигались маленькие чернильные точки, каждая была подписана. Гарри в восхищении склонился над картой. В левом верхнем углу профессор Дамблдор вышагивал в своем кабинете. Миссис Норрис, кошка завхоза, кралась на четвертом этаже. Полтергейст Пивс носился в зале почета. Ну, были там еще закоулки и потайные ходы, где он никогда не был. Некоторые из ходов вели прямо в Хогсмид. Фред указал один из них. Таких ходов семь. Филч знает об этих вот четырех, об остальных только мы. В тот, что за зеркалом на пятом этаже, можешь не ходить. Мы сунулись было прошлой зимой, а там потолок обвалился. Вот этим проходом лучше тоже не ходить. Прямо над выходом гремучая ива. А вот этот ведет прямо в подвал сладкого королевства. Мы этим ходом частенько лазаем. Он, кстати, начинается в горбу старой корги за дверью.
— Спасибо нашим предшественникам, — вздохнул Джордж и дружески похлопал по названию карты. — Благородные, славные помощники новому поколению проказников, — провозгласил Фред.
— Верно. Да, Гарри, не забывай стирать карту, — предупредил Джордж.
— А то кто-нибудь еще узнает ее секрет, — закончил за Джорджа Фред.
— Дотронься до нее волшебной палочкой и скажи, шалость сделана, и карта исчезнет.
— Ну, дорогой Гарри, — сказал Фред голосом Перси, — веди себя хорошо.
— Увидимся в сладком королевстве, — подмигнул на прощание Джордж. И близнецы, довольные собой, удалились.
Гарри любовался чудесной картой. Вот крохотная точка. Миссис Норрис повернула налево и принюхалась к чему-то на полу. Ну, если Филч и вправду не знает, а мимо Дементеров-то проходить теперь и не надо. Гарри не помнил себя от восторга, но тут ему на память пришли слова мистера Уизли. «Не доверяй вещам, которые умеют думать. Кто знает, что у них на уме?» Волшебная карта как раз из таких опасных вещей. Вспомогательные средства для волшебников-шалунов. А так хочется в Хогсмид. Что он, украсть что-нибудь хочет или обидеть кого? Да и Фред с Джорджем вон сколько лет картой пользуются. И ничего.
Гарри провел указательным пальцем вдоль тайного хода от замка до сладкого королевства. Потом быстро, будто кто ему приказал, свернул карту, сунул под мантию, подошел к двери и сквозь щелку выглянул в коридор. Пусто. Гарри осторожно вышел из класса и спрятался за статуей одноглазой ведьмы. — И что теперь? Гарри вынул карту из-под мантии и с удивлением обнаружил новую фигурку с подписью «Гарри Поттер». Фигурка стояла как раз в том месте, где стоял сам Гарри, посредине коридора на четвертом этаже. Фигурка малюсенькой палочкой стукнула статую, Гарри торопливо сделал то же, но ничего не произошло. Он снова поглядел на карту. У головы фигурки появилась надпись «Дисцендиум». «Дисцендиум», — прошептал Гарри и снова тронул статую. Горб старухи открылся, и появилось отверстие, как раз такое, чтобы в него пролез мальчик. Гарри огляделся по сторонам, спрятал карту и нырнул в статую вниз головой. Каменный склон скоро кончился земляной площадкой, и Гарри встал на ноги. Темно, хоть глаз выколи. Гарри достал палочку, произнес «люмус», и холодное пламя осветило низкий и узкий земляной коридор. Гарри поднес пергамент к глазам, тронул кончиком волшебной палочки, сказал «славная вышла шалость», и карта исчезла. Он осторожно свернул пергамент, спрятал под мантию и с замирающим сердцем пошел по коридору. Коридор петлял, словно нора гигантского кролика. Гарри держал палочку с пламенем на конце над головой, но то и дело спотыкался. Идти пришлось долго, и он уже подумывал, не вернуться ли, но вспоминал про сладкое королевство и шел дальше. Ему стало казаться, что он идет уже целый час. Наконец коридор пошел вверх. Гарри прибавил шагу, сердце у него забилось, лицо пылало, ногам же было холодно. Скоро показались ступеньки, вырубленные прямо в земле, некоторые из них обвалились. Гарри стал подниматься, глядя под ноги, как бы не упасть и не наделать шума. Он принялся считать ступени, но скоро сбился со счету и вдруг стукнулся головой обо что-то твердое. Похоже было на люк. Потирая макушку, Гарри прислушался. Все тихо. Он медленно приоткрыл крышку люка. Над ней оказался подпол, заставленный деревянными ящиками и корзинами. Гарри выбрался из подземелья и опустил крышку. Она легла так плотно, что если про нее не знать, то и не догадаешься, что в этом месте начинается подземный ход. На цыпочках прокрался к деревянной лестнице, наверху отчетливо слышались голоса, скрип входной двери и звон колокольчика. Гарри не решался идти дальше, но вдруг дверь в подпол распахнулась, и кто-то стал спускаться. — И не забудь коробку желатиновых червячков, дорогой! — крикнул кому-то вдогонку женский голос. Гарри притаился за большой корзиной, кто-то прошел мимо и стал передвигать ящики в дальнем конце подпола. — Пора! — решил Гарри, тихонько вышел из-за корзины и поднялся по лестнице, глянул вниз. В ящике роется толстяк с блестящей лысиной. Гарри проскользнул сквозь полураскрытую дверь и очутился за прилавком сладкого королевства, пригнулся, выполз из-за прилавка и выпрямился во весь рост. Сладкое королевство было битком набито учениками Хогвартса. Никто не обратил на Гарри внимания, и он стал разглядывать полки со сладостями. Дадли перекосило бы от зависти, зная он, где сейчас Гарри. Чего только не было на полках. Огромные куски нуги, грильяж с дробленым кокосовым орехом, толстые медовые ириски, штабели всевозможных плиток шоколада. Посреди магазина громадный бочонок дроже разных вкусов Dirty Boats. Бочонок сахарных свистулек, воздушное мороженое, о котором говорил Рон. Целый стеллаж потешных угощений, взрывающаяся жевательная резинка Drubbles. Из нее можно выдувать огромные синие пузыри, которые потом несколько дней летают по комнате. Мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики с надписью «Дохни огнем» на пакете.
Мороженое с зубом застучи, мышью запищи, мятная помадка в форме лягушат, в желудке прыгают, ногами дрыгают, хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы. Гарри протиснулся сквозь толпу шестикурсников. В дальнем углу магазина под надписью «О вкусах не спорят» стояли Рон и Гермиона и разглядывали леденцы. Гарри незаметно подкрался и встал позади. «Фу!» — поморщилась Гермиона. «Гадость какая! Гарри они уж точно не понравятся. И цвет, и вкус скорее для упырей, чем для людей. А может, возьмем вот это?» Рон сунул под нос Гермионе банку с тараканами. «Ну уж нет!» — ответил Гарри. Рон чуть не выронил банку.
«Гарри!» — Гермиона вздрогнула от неожиданности. «Ты что тут делаешь? Как ты сюда попал?»
«Вот это да!» — Рон раскрыл от удивления рот. «Ты что, научился трансгрессировать?» «Нет, конечно», — ответил Гарри, и шепотом, рядом стояли шестикурсники, рассказал друзьям о карте мародеров. «Надо же, а мне Джордж с Фредом ни разу ее не показали», — обиделся Рон. «А я им все-таки брат».
«Какая разница?»
— пожала плечами Гермиона. «Гарри все равно не оставит карту у себя. Он отдаст ее профессору МакГонагал. Верно, Гарри?»
«Ну нет», — ответил Гарри.
«Ты что, спятила?» — выпучил глаза Рон. «Отдать такую вещь?»
«Если ее отдать, придется сказать, откуда она у меня», — сказал Гарри. «И Фреду с Джорджем влетит от Филча».
«А вдруг Сириус Блэк знает тайные ходы в замок?» — не унималась Гермиона. — «Нужно предупредить учителей».
— «Никого предупреждать не нужно», — возразил Гарри. — «На карте 7 тайных ходов. По словам Фреда и Джорджа, Филч знает 4. Из 3 других один завален, у входа во второй гремучая ива, а тот, через который пришел я, он. Откуда Блэк узнать, что вход в него в подсобке магазина?»
Гарри подумал: «А что, если Блэк все же знает о потайном ходе?» Рон с важным видом кашлянул и указал на объявление на двери магазина. «По указу Министерства магии сообщаем покупателям, что Дементорам приказано каждую ночь после заката солнца обходить улицы Хоксмида. Эту временную меру предосторожности отменят после поимки Сириуса Блэка. Советуем покупателям после захода солнца оставаться дома. Счастливого Рождества!»
«Хотел бы я поглядеть, как Блэк зайдет в сладкое королевство, когда в деревне дементоры кишмя кишат. Да и хозяева услышат шум. Попробуем сюда вломиться. Они живут во втором этаже».
Но ведь Гермиона подыскивала возражение, которое воззвало бы к благоразумию друзей. «Гарри, не дали разрешения ходить в Хоксмит. Если кто-нибудь узнает, что он здесь, ему попадет. И солнце еще не село. Вдруг Блэк появится здесь сегодня или даже прямо сейчас?»
«Да он в такую метель Гарри не заметит».
Рон кивнул в сторону улицы, за окнами магазина сыпал густой снег. «Будет тебе, Гермиона, Рождество на носу. Что, Гарри хуже других, что ли?» Гермиона в тревоге закусила губу.
«Ты на меня наябедничаешь?» — улыбнулся Гарри.
«Ну что ты?»
«Нет, конечно, но все-таки Гарри...»
«Гарри, свистульки видел?» Перебил Гермиону Рон, схватил Гарри за руку и потащил к бочонку с конфетами. «А желатиновые червячки? А кислые шипучки? Помню, Фред дал мне одну, мне было тогда 7 лет. Она мне язык насквозь прожгла, но и отлупила же его тогда мама метлой». Рон задумчиво уставился на корзину с шипучками. «А что, если угостить Фреда тараканьей гроздью и сказать, что это засахаренный арахис? Он поверит?» Рон с Гермионой заплатили за сладости, и друзья вышли на завьюженную улицу. Хоксмит походил на рождественскую открытку. Сказочные домики под соломенными крышами, магазины в снежных шапках, на дверях венки из остролиста, кроны деревьев украшены гирляндами волшебных свечек.
Гарри оставил мантию в замке и ежился от холода. Друзья шли по улице навстречу ветру. Рон и Гермиона сквозь шарфы кричали: «Здесь почта, а там магазин Зонко. Можно пойти в визжащую хижину. Пойдемте лучше в Три метлы, выпьем сливочного пива», — предложил Рон, стуча зубами от холода. Гарри обрадовался. Дул пронизывающий ветер, и у него совсем закоченели руки. Было бы очень кстати посидеть в тепле. Друзья перешли на другую сторону улицы и вошли в уютный паб, первый этаж крохотной гостиницы. В пабе было людно, шумно и дымно. За стойкой расположилась компания весельчаков. Они смеялись и громко разговаривали. Полная миловидная женщина едва успевала наполнять бокалы. — Это мадам Розмерта, — сообщил Рон. — Пойду принесу нам всем по кружке, — прибавил он и слегка покраснел. Гарри и Гермиона уселись за маленький столик в дальнем углу между окном и нарядной рождественской елкой. Рядом потрескивал камин, было очень тепло и уютно. Рон принес три кружки пива, оно было горячее и дымилось. «Счастливого Рождества!» — весело пожелал Рон и поднял кружку. Гарри пил большими глотками. Чудесный напиток согревал все тело до кончиков пальцев. Вдруг входная дверь отворилась, и сквозняк взъерошил волосы на голове Гарри. Он глянул в сторону двери и чуть не захлебнулся. В бар вошли МакГонагал и Флитвик, за ними Хагрид с министром магии Корнелиусом Фаджем, толстячком в темно-зеленом котелке и полосатой мантии. Они увлеченно о чем-то беседовали. В мгновение ока Рон с Гермионой вдвоем нажали ладонями на макушку Гарри. Гарри соскользнул со стула и очутился под столом, вылив на себя остатки пива. Сжимая в руках кружку, он видел ноги вошедшей компании. Вот они подошли к стойке бара, постояли немного и, развернувшись, двинулись прямо к нему. Гермиона над его головой прошептала: «Мобиле арбус». Елка оторвалась от пола и, плавно покачиваясь, полетела, с глухим стуком приземлилась у их столика и заградила его пушистыми ветками. Сквозь нижние лапы елки Гарри видел, как к соседнему столику придвинулись 8 пар ножек 4 стульев, и на стулья кто, крякнув, кто, вздохнув, сели учителя и лесничий с Фаджем. Сейчас же к ним подошли лаковые туфли бирюзового цвета на высоком каблуке. «Маленькая кружка минеральной», — спросил женский голос. «Это мне», — ответила профессор МакГонагал. «Горячий грог». «Спасибо, Розмерта», — пробасил Хагрид. «Содовая, с вишневым сиропом и с зонтиком». Профессор Флитвик облизнулся и протянул руку за бокалом. «Стал быть, вам, господин министр, смородиновый ром». «Спасибо, Розмерта. Рад вас видеть. Посидите с нами». «Благодарю, господин министр, с удовольствием». Блестящие каблуки ушли и снова вернулись. У Гарри сердце ушло в пятки. Как это он забыл, что у учителей сегодня тоже выходной? Они еще чего доброго здесь до темна засидятся, а ведь ему еще надо вернуться в сладкое королевство, а то и в школу не попадешь. Гермиона думала о том же и нервно постукивала ногой. — «Каким ветром вас сюда занесло, господин министр?» — спросила мадам Розмерта. Гарри увидел, как задвигалась нижняя часть упитанного туловища. Фадж, похоже, обернулся посмотреть, не подслушивает ли кто. — Ну, ясно каким. — Сириуса Блэка, дорогая моя, ищем. — Вы ведь слышали, что он учинил в школе на Хэллоуин?
— Слышала, слышала.
— Вы, Хагрид, всем успели рассказать, всему пабу? — сукоризной спросила МакГонагал. — Думаете, Блэк все еще поблизости? — тревожно спросила хозяйка гостиницы. — Уверен. Дементеры уже дважды обыскивали мой паб, распугали всех клиентов, одни убытки. — Размер-то, дорогая, мне дементеры и самому не по душе. Но что же поделать? Как иначе прикажете вас охранять?
Раз ваш пап стоит именно здесь, значит, дементоры будут и к вам заходить. Я только что с ними встречался. Они в бешенстве. Дамблдор не пускает их в школу. И правильно делает. Вступилась за директора школы МакГонагал. Как бы мы стали преподавать в присутствии таких чудовищ?
Верно, верно. Тоненьким голоском поддержал коллегу малыш Флитвик, не достававший ногами до пола.
Ну, что поделаешь, — сдержанно заметил Фадж, — они здесь для того, чтобы защитить вас от злодея. Блэк способен на все. Знаете, мне как-то не верится, что Сириус Блэк мог переметнуться на сторону темного лорда. Это на него не похоже, — задумчиво сказала мадам Розмерта. Помню его студентом Хогвартса. Скажи мне тогда кто-нибудь, что из него выйдет черный маг? Я бы подумала, что этот человек выпил слишком много медовухи.
— Вы, Розмерта, не знаете и половины всего, — угрюмо ответил министр. — Люди не знают самых страшных его дел. — Что может быть страшнее убийства невинных людей? — удивилась хозяйка. — Кое-что может. — Сомневаюсь. Вы, Розмерта, говорите, что помните его студентом, — заметила профессор МакГонагал. — А помните, кто был его лучший друг?
— Ну как же! — Розмерта усмехнулась. — Два неразлучных приятеля. Они часто бывали здесь. Сколько от них было веселья! Друзья, не разлей вода! Так и стоят перед глазами Сириус Блэк и Джеймс Поттер.
Гарри выронил кружку, и она грохнулась на пол. Рон ткнул его ногой.
— Верно, — подтвердила МакГонагал. Блэк и Поттер, зачинщики всевозможных проказ, оба блестящие ученики, на редкость блестящие, но отчаянные сорвиголовы. Таких ни раньше, ни позже не было. — Ну, это еще неизвестно, — промычал Хагрид. — Фред с Джорджем Уизли, пожалуй, дадут им фору.
— И они были как братья, — вставил Флитвик, — как два неразлучных брата.
— Именно. — подтвердил Фадж. — Поттер никому не доверял так, как Блэку. Они и после школы дружили. Блэк был шафером на свадьбе Джеймса и Лилли. Потом родился Гарри, и Блэк стал его крестным отцом. Гарри, конечно, ничего об этом не знает. Узнает, будет очень страдать. Из-за того, что Блэк стал сподвижником, сами знаете кого, — прошептала мадам Розмерта, — хуже. Фадж понизил голос. Немногим было известно, что Поттеры знают, вы знаете, кто за ними охотится. У Дамблдора, который, разумеется, всегда боролся против, вы знаете кого, было много тайных агентов, и один из них сообщил, что Джеймсу и Лили грозит опасность. Дамблдор тут же дал им знать и посоветовал спрятаться в тайном укрытии, а для верности подсказал воспользоваться заклятием доверия.
— Что это такое? — мадам Розмерта слушала, затаив дыхание. Профессор Флитвик откашлялся и стал тонким голосом объяснять. — Заклятие доверия — сложнейшее заклинание. Оно запечатывает тайну в сердце человека-хранителя тайны, как его называют. Эту тайну раскрыть невозможно, разве что сам хранитель ее выдаст. Вы знаете, кто мог годами искать Лили и Джеймса и не нашел бы, даже если бы сунул нос в окно их дома.
— Значит, Блэк был хранителем тайны Поттеров? — догадалась мадам Розмерта. — Да, Джеймс Поттер говорил Дамблдору, что Блэк скорее сам погибнет, чем их выдаст, что он и сам подумывает об укрытии, — ответила профессор МакГонагал. Но Дамблдор все равно за них тревожился, он даже сам себя предложил в хранители тайны.
— Значит, он подозревал Блэка?
— Не то чтобы подозревал, но ему сообщили, что кто-то из друзей Поттеров переметнулся на сторону вы знаете кого и сообщает ему об их передвижениях. Он же какое-то время знал, что среди нас завелся предатель.
Но Джеймс Поттер настоял на своем?
— Да, настоял, — вздохнул Фадж. — Заклинание доверия применили. А две недели спустя Блэк предал их? — выдохнула мадам Розмерта.
— Да, предал.
Ему надоело быть двойным агентом, он хотел открыто объявить, на чьей он стороне, потому и выдал Поттеров. Ну, а дальше вы знаете, тот, кого нельзя называть, убил Джеймса и Лили, хотел убить и малыша Гарри, но лишился волшебной силы, мощь его исчезла, и он бежал. Блэк остался ни с чем, его патрон сгинул как раз, когда предательство его обнаружилось. Оставалось только спасаться бегством. «Гнусный, смердящий душепродавец!» — прорычал Хагрид на весь бар. Соседи притихли и повернулись в их сторону. МакГонагал зашикала на него. «Я тогда его видел». Хагрид понизил голос, а потом он убил всех тех. «Это я спас Гарри, вытащил его из развалин. Лили-то с Джеймсом уже убили. Я его тогда извлек из-под развалин». А у него на лбу рана. А тут этот, Сириус Блэк на своем мотоцикле. Я-то тогда не знал, чего он явился, что он хранитель тайны. Я тогда подумал, он прилетел помочь. Бледный, как смерть, весь трясется. А я-то его утешать стал. Хагрид разрыдался. — Хагрид, пожалуйста, умерьте свой голос, — взмолилась МакГонагал. — Откуда мне было знать, что ему наплевать на Лили Джеймса, что он шпион, а еще он говорит, я крестный Гарри, отдайте его мне, я мол о нем позабочусь. Ха! Я Гарри не отдал. Дамблдор велел мне отвезти его к тетке. Блэк поспорил и согласился, и дал мне свой мотоцикл. Мне, говорит, он больше не нужен. И как это я не догадался? С чего это он отдает любимый мотоцикл? И как это он больше не нужен? Эх, дубина я, дубина! Дамблдор-то знал, что Блэк — хранитель Джеймс. Блэк думал улизнуть, но министерство за ним уже охотилось. А отдай я ему Гарри, он бы повез его на мотоцикле, да и кинул бы в море. Сына-то лучшего друга. Да, че уж там. Переметнулся волшебник на сторону темных сил. Нет для него ни свата, ни брата. Хагрид замолчал, и никто долго не решался заговорить. А все же далеко он не убежал, произнесла удовлетворенно мадам Розмерт. Министерство магии сцапало его на другой день. — Увы, — вздохнул Фадж, — не мы его нашли, к сожалению. Его нашел друг Поттера, Питер Петтигрю. Он чуть с ума не сошел от горя. Знал, что Блэк — хранитель тайны Поттеров, и стал сам искать Блэка. — Петтигрю? Петтигрю? Уж не тот ли толстячок, что еще в Хогвартсе всюду таскался за Поттером и Блэком? — припомнила мадам Розмерта. — Он самый, — подтвердила профессор МакГонагал. — Он души не чаял в Блэке и Поттере. Он им был, конечно, не ровня, не те способности, а я была чересчур строга с ним. — Как я теперь раскаиваюсь? МакГонагал всхлипнула. — Ну, будет, будет, Минерва, — похлопал ее по плечу Фэтч. — Петтигрю умер как герой. Очевидцы, маглы... Мы потом стерли им память, уверяли, что Петтигрю со слезами укорял Блэка. «Как ты мог, Сириус, Лили и Джеймс, наши друзья?» Потянулся за волшебной палочкой, но Блэк, разумеется, опередил его. От Петтигрю почти ничего не осталось. Профессор МакГонагал высморкалась и сказала севшим голосом: «Глупый, глупый мальчишка. Дуэли никогда у него не получались». Ну зачем только он сам? Ведь есть же министерство. Эх, добраться бы мне до Блэка раньше, Петтигрю, — взревел Хагрид. Уж я бы с ним не конетелился, я бы его голыми руками на куски. Нет, Хагрид, вы бы с ним не справились, — покачал головой Фадж. Схватить его могла бы только полиция магов. Я в те времена был заместителем главы магического департамента чрезвычайных ситуаций и прибыл на место происшествия одним из первых.
Никогда не забуду того, что я там увидел. Посреди улицы глубокая воронка, всюду искореженные трупы, маглы кричат, а Блэк стоит и хохочет над тем, что осталось от Петтигрю, кучкой окровавленной одежды и каких-то фрагментов. Фадж замолчал, все пятеро достали носовые платки. — Вот размер-то, что содеял Блэк, — глухо продолжал министр. Блэк забрал оттуда патруль волшебной полиции. Петтигрю посмертно получил орден Мерлина первого класса, слабое утешение для его бедной матери, а Блэка упрятали в Азкабан. Мадам Розмерта протяжно вздохнула. — А правда, что он лишился рассудка? — По-моему, нет, — ответил министр, растягивая слова. — Могу одно сказать. Поражение хозяина помутило временно его рассудок. Убийство Петтигрю и всех тех маглов, жестокое, бессмысленное, было действием отчаявшегося, загнанного в угол человека. Но недавно я был в Азкабане и разговаривал с ним. Все заключенные там явно безумно сидят в темноте, что-то бормочут, а Блэк, он выглядит и говорит как нормальный, даже мурашки по коже. Вид у него человека, которому все надоело. Увидел у меня газету, спросил, прочитал ли я ее и не могу ли дать ему, сказал, что соскучился по кроссвордам. Дементеры круглые сутки дежурят у двери. Я ему хоть бы что.
— Как по-вашему, господин министр, зачем он сбежал из тюрьмы? — поинтересовалась мадам Розмерта. — Уж не хочет ли он вернуть, вы знаете, кому силы, и примкнуть к нему?
— Думаю, что это его конечная цель, — уклончиво ответил Фадж.
— Но мы надеемся поймать Блэка раньше. Вы знаете, кто сейчас один, но... Дайте ему преданного и способного слугу, подумать страшно, что будет.
За соседним столиком помолчали, Гарри услышал, как кто-то поставил на стол свой бокал. — Нам пора в замок, Корнелиус, — заметила профессор МакГонагал. — Вы ведь не хотите опоздать на ужин к директору? Стулья отодвинулись. Запахнулись полы мантии, блестящие каблуки мадамы Розмерты вернулись за стойку. Слышно было, как открылась входная дверь, в бар ворвался вихрь снега, и вся компания вышла. — Гарри! Рон с Гермионой заглянули под стол. Все трое молча смотрели друг на друга, не находя слов.